Скажите мне, пожалуйста, что такое жизненный опыт? Это то, как мы учимся преодолевать проблемы в своей жизни, да? Это то, что мы получаем определенный навык преодоления препятствий в вопросах, касающихся выбора, в наших решениях. То есть наш жизненный опыт – это то, что мы уже знаем, как поступать. Откуда мы его берем? Откуда мы знаем, как правильно поступать в какой-то ситуации, если мы в этой ситуации еще ни разу не были? С чего начинается жизненный опыт? С проблемы, да? Когда мы сталкиваемся с проблемой, как мы находим для нее решение? Правильный ответ – мы читаем Библию. Ну, это библейский ответ, да? А если по жизни? Вот я столкнулся с проблемой. Как я решаю эту проблему? Я спрашиваю совета у человека, которому я доверяю. Доверие, да? Это может быть кто-то из семьи, это может быть какой-то друг или подруга, это может быть эксперт, которому платят за совет. Такое тоже присутствует. Спросить Гугла. Хорошая мысль, никогда об этом не думал. Когда я решал свои жизненные проблемы, я Гугла не спрашивал. Тогда мы еще не знали, что это такое. Сейчас подрастающему поколению, наверное, легче. Итак, наш жизненный опыт – это коллекция жизненных установок, которые мы применяем на практике. Смотрите, когда мы смотрим на жизнь других людей, мы видим, как они решают свои проблемы. И если нам это нравится, мы применяем это у себя, правда? Нам нравится чужой результат, я говорю, я хочу так же, и применяю это у себя. Иногда это приводит не к таким результатам, которые мы ожидали. Есть определенные установки, которые мы читаем в Библии. И я заметил, что в Библии есть много советов, которые говорит не Бог. Но мне кажется, что лучше прислушиваться к людям, которые имеют отношение с Богом, чем к людям, которые живут без Бога. Вы знаете, сейчас много разных мотиваторов. И если человек становится известным, обычно что он делает? На своей страничке, или на своем канале, или еще где-нибудь, он делится, как он получил этот успех. И он говорит, поступайте так же, и у вас будет все то же самое. И, к сожалению, то, что работало у него, не работает у меня, потому что это его личный опыт. Но вот опыт, который я читаю от людей из Библии, он имеет практическое применение в жизни каждого человека. Например, в Библии есть такие утверждения. Лжесвидетель не останется ненаказан. Это сказал не Бог. Это царь Соломон. И это его личное наблюдение. Он живет, он видит, что происходит, и он говорит, если я вижу, что кто-то лжесвидетельствует, рано или поздно он будет наказан. Этого требует справедливость. И это происходит. Это жизненный опыт. Или, например, такое. Боящийся Бога угоден ему. Это не Божьи слова. Это сказал Петр. И когда он в первый раз это сказал, для него это было откровение. Он говорит, истинно познаю, что во всяком народе человек, который его боится, угоден Богу. Это утверждение человека, который имеет личные отношения с Богом, что оказывается, Бог любит не только меня. Бог любит и другого человека, и благоволит к нему, и угоден этот человек для Бога. Или еще такое утверждение. 7 раз упадет праведник и встанет. Слышали такое? Это сказал не Бог. Это наблюдение праведника. И поэтому я хочу с вами сегодня поразмышлять немножко над человеком, жизнь которого мне кажется приемлемой для меня. Почему? Потому что я все время испытываю определенное давление в вопросе того, евангелизируешь ты мир или нет? Говоришь ты людям о Боге или нет? И иногда не могу сказать, что у меня прям депрессия, но меня одолевают грустные мысли, что я недостаточно потрудился в этом мире. Недостаточно говорю людям о том, что Бог их любит. И когда я был студентом, я принял для себя определенную установку. Я сказал, мое Евангелие – это моя жизнь. Вот я буду жить праведно, люди будут смотреть на мою жизнь, и так я буду свидетельствовать о Боге. И мне это понравилось. И хотя я иногда сомневался, но это во мне засело. А теперь я нашел основание для этого. Книга Даниила, 4 глава. Даниил, человек, который был взят в плен в раннем возрасте. Был еще юношей. Его забрали в плен, и человек, который это сделал, царь Навуходоносор, поубивал очень много людей, в том числе из израильского народа. Скорее всего, родители Даниила также были убиты, но так уж получилось. И вот Даниил попадает в плен, в царский дворец. И там он находится в подчинении. И цель его, чтобы быть при царе, чтобы быть одним из мудрых, чтобы быть его советником. И он прожил при царе около 4 лет до вот этого события, которое мы сегодня будем читать. Что происходило за эти 4 года? За эти 4 года у него было определенное получение жизненного опыта. Во-первых, он сказал: «Я не буду кушать с царского стола». И начальник телохранителей подходит к нему и говорит: «Слышь ты, молодой, ты что это выдумал? Если ты будешь плохо выглядеть, то с меня спросят». И Даниил говорит: «Давай сделаем опыт надо мной. Ты 10 дней даешь мне и моим друзьям только фрукты и овощи, а царскую еду оставляй себе». И через 10 дней вид у Даниила и его друзей был лучше, свежее, и начальнику это понравилось. Вот так начинался опыт Даниила. А дальше мы видим, что Бог благословил его и дал ему и его друзьям мудрости больше, чем всем другим мудрецам в 10 раз. Даниил при этом никому не говорил: «Я верю только в Бога и Иегову. Последуй за мной, я тебя научу, как ему поклоняться». Я ни разу не прочитал этого в книге Даниила. Но вот наступает решающий момент. Царь видит сон и не знает, как его истолковать. И спрашивает всех своих мудрецов, и они не знают, как его истолковать. И вот, наконец, слова царя, да, получается, с 5 стиха, 4 глава, с 5. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего». Итак, мы видим, как относится царь к Даниилу. Он говорит: «Его зовут Даниил, но я его называю Валтасар. Мне не нравится это еврейское имя Даниил. Я назвал его одним из имен моих богов, а также всех его друзей. Сидрах, Месах и Авденаго – это не просто клички, это имена богов. Так раньше давали имена». И вот вошел Даниил, и царь ему рассказывает сон. «Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе дух святого Бога». На самом деле наш синодальный перевод в этом отношении немножко неверный, потому что вместо слова «мудрецы» в оригинале стоит «колдуны». Царь смотрит на Даниила, как на колдуна. И он представляет, что Даниил общается с каким-то высоким духом, одним из нескольких. Это его отношение к Даниилу. Что говорит на это Даниил? Он выслушал значение сна. И он пребывал, с 16 стиха написано, что Даниил, которому имя Валтасар, опять подтверждается, что его звали Валтасар. Даниилом к нему обращались, наверное, только его друзья. Около часа пробыл в изумлении. То есть, что делал Даниил? Он услышал сон и никак не мог начать его истолковывать. И думает: наверное, с примера бы надо какого-то начать, а не получается. Ну, может быть, написать, чтобы показать царю, но тоже как-то некрасиво. И целый час царь смотрит на Даниила и говорит: «Слушай, хватит уже. В чем дело? Говори скорее». И вот что говорит Даниил: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». Теперь давайте немножко поразмышляем. Кто был Даниил? Он был пленник, он был узник, человек, которого забрали из его родной страны. А кто был Навуходоносор? Это был царь, который его поработил. И однако мы видим, какое отношение Даниила к этому царю. Он говорит: «Твоим бы ненавистникам этот сон». То есть, другими словами, он говорит: «Я так хотел бы, чтобы ты прожил долго и счастливо». В чем заключался сон? В том, что Валтасар будет отвергнут от земли как человек. И 7 лет он будет вести себя как животное. Как сказать такое царю? «Знаешь, ты лишишься рассудка и будешь вести себя как осел. Головы не сносить». И целый час он не знал, как это сказать. Но в конце концов он преподнес это с теплом, с добром. Он сказал, что будет в его жизни. Интересно, что мы не читаем дальше, что Даниил ему сказал: «Но ты можешь от этого избавиться. Если ты обратишься к моему Богу в покаянии, он простит». Мы этого не читаем ничего. И Даниил живет дальше. И происходит так, как он сказал. И после Навуходоносора воцаряется его сын. И там происходит определенная вещь, которую толкует Даниил. После этого появляется еще один царь, Дарий Медийский. Медийский царь. Он был медианин. И вот во времена царя Дария мы читаем, как начиналось правление его. Это уже у нас 6 глава, с самого начала. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. Мудрый человек. Зачем во все вникать? Лучше поставлю мудрых людей, потом буду с них спрашивать, если что-то где-то неправильно. И над ними трех князей. Смотрите, кто из них был. Один из них был Даниил. Он был раб. Он был пленником из другого народа. А здесь мы видим, что его уже называют князь. Это человек, который обладает определенной властью. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Вы чувствуете, какое повествование? Я так понимаю, что это опять говорит кто-то из местной мудрости. В нем был высокий дух. И Даниил мне говорил, нет, это не просто высокий дух. Это Иегова, это единственный творец всей земли. Мы этого не читаем. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. И князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила. Вот что мне нравится. Когда ты живешь нечестно, люди тебя ненавидят. И если бы они имели власть что-нибудь с тобой сделать, они бы обязательно это сделали. Но так как они этой власти не имеют, они просто ругают тебя, проклинают тебя, ссорятся с тобой и прочее другое. И вот мы видим Даниила. Все делает правильно, превосходит всех по мудрости. Советы дает мудрые, его тоже ненавидят. У него появляются враги, которые ищут повода к обвинению. Как бы нам его уловить? И знаете, чем выше вы по уровню, тем сильнее ваши враги. Смотрите, что делают враги Даниила. Эти люди сказали, 5 стих, не найти нам предлога против Даниила. Другими словами, он безупречен, взятки не берет, лишнее не забирает, то, что плохо лежит, в карман себе не кладет, советы дает по доброте своей душевной, не к чему придраться. Но если мы не найдем против него чего-нибудь в законе Бога его, человек, если захочет, всегда найдет повод, к чему придраться. Каким бы ты ни был совершенным, что бы ты прекрасно ни делал, всегда найдется противник, которому твоя жизнь не нравится. И они таки нашли это. Подговорили царя, он сделал указ. Вы знаете эту историю, правда? И Даниила бросают в ров со львами. Некоторые историки говорят, что Даниилу на тот момент, когда его бросили в ров, было 96 лет. Уже третий царь на его жизни. Он прожил большую часть в плену. Почти вся жизнь была в плену. И он прислуживал царям. Дослужился до князя. И третий царь в его жизни, властитель, уже думал поставить его главным над всем. И вот уже седовласого старика бросают в ров со львами. Почему львы его не съели? А? Львы говорят, что это за копченое мясо? Нам нужно свеженькое. Правда? Мы все знаем правильный ответ. Но иногда посмеяться – это хорошо. Правда? Я думаю, Даниил не обидится. Зато мне нравится, как вел себя царь. Он отказался от ужина. И всю ночь не спал. И запретил приносить себе еду в свои покои. Что царь делал? Вы представляете? Оказывается, мы с вами каждую ночь по-царски постимся. Мы всю ночь не едим. Ну, с той только разницей, что царь не спал, а мы спим. Ну, мы же царские дети, а не цари. И что делает царь? Он думает. Он размышляет, что же произошло, как же так он попал на это, как же его поймали-то. 18. Лег спать без ужина и не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к львиному рву. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. Описывается состояние царя. И он говорит, «Даниил, раб Бога живого! Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Жалобным голосом, услышу ли я что-нибудь?» И он слышит ответ Даниила. «Царь, вовеки живи!» Ух, как это бодрит! «Вовеки живи!» «Даниил, это же тот самый царь, который бросил тебя!» «Неужто ты не мог сказать, ах ты гадкий и негодный царь! Я тебе служил верой и правдой столько лет! И твоим до тебя правителям!» Даниил – это человек, который показывает, я не враждую с вами. Вы, может быть, видите во мне врага, но Даниил умел любить тех людей, которые с ним не согласны. Мне так нравится эта история. Почему? Потому что я вижу окончание. В 25 стихе мы видим, чего достиг Даниил. Он не ходил к каждой двери и не стучался, и не говорил, знаете, я хочу вам рассказать, как получить жизнь вечную. Как примириться с Богом Авраама, Исаака и Иакова? Он этого не делал.
Он просто жил благочестивой жизнью. После этого царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. «Мир вам да умножится». Очень похоже на послание апостола Павла, да? Он тоже говорит: «Благодать вам и мир да умножится». Как будто одного духа. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым». А вы заметили, что Даниила теперь не зовут Валтасар? Удивительно, правда? И дальше. «Потому что он есть Бог живой, пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». А дальше идет обычное повествование. «Он избавляет и спасает. Он совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Вот это свидетельство. Вам нравится? Знаете, почему мне нравится эта история? Потому что я не такой, как моя мама. Вот моя мама, у нее дар. Мы садимся с ней в такси, она разговаривает с таксистом о Боге. Мы идем с ней на базар, она разговаривает с продавцами о Боге. И я стою рядом: «Мам, пойдем». И мне кажется, я так не умею. Я даже задавал Богу вопрос: «Господь, почему я так не умею?» Я искренне спрашивал: «Бог, а почему я так не умею?» Мне нравится жизнь Даниила в том, что он показал свидетельство своей жизни. Если моя жизнь не является достаточным свидетельством для Бога перед прочими людьми, то они не поверят моим словам. Если я кому-то буду говорить о Боге, который справедливый, а при этом я поступаю нечестно, о Боге, который щедрый, и при этом мне жалко заплатить за чей-то кофе, о Боге, который исцеляет, и при этом я буду ходить, сморкаться, брать больничные, я думаю, такое свидетельство не имеет силы. Когда мы говорим о Боге, это должна подтверждать наша собственная жизнь. И вот здесь мне очень интересно было поразмышлять, какую историю мы несем в этот мир. Когда мы говорим людям о том, что им нужно спасение, что мы имеем в виду? Я определил, наконец-то, что означает Евангелие процветания. Мне всегда нравилась эта мысль. Если ты веришь в Бога, Бог тебя благословляет. Здорово! И мне было непонятно, почему люди восстают против этого. Это же классно! Разве это не правда? Если ты веришь в Бога, Бог тебя благословляет финансово. Здорово! Разве нет? Закон сеяния и жатвы – основа того, что ты получишь урожай. Отделение десятины – основа того, что Бог благословит тебя на работе. Это все здорово, и это Божий закон. Я наконец-то нашел определение, что такое Евангелие процветания. Заключается оно в следующем. Я верю, что Бог благословляет меня, и у меня не будет страданий, гонений, испытаний. Другими словами, пока все хорошо, я верю в Бога. Я верю, что я имею право на беззаботную жизнь. Вот в чем заключается Евангелие процветания. Я однажды написал Евгению Пересветову комментарий, где он высказался против Евангелия процветания. Я ему пишу: «Евгений, вы являетесь ярким примером Евангелия процветания». И он мне ответил. Я прихожу, говорю: «Жена, смотри, мне Евгений Пересветов ответил». Она говорит: «И что ты этим добился?» Я говорю: «Он мне ответил». Для меня это... Ну, знаете, когда президента достучаться, я не ожидал. И он мне говорит, что я не понимаю, когда люди следуют за Богом, когда у них все хорошо. И поэтому такое Евангелие, оно не спасает человека. Потому что ты приходишь, ему говоришь: «Приди к Богу, и у тебя все наладится». Человек приходит к Богу, а у него ничего не налаживается. Иногда становится только хуже. И он говорит: «Ты меня обманул, у меня ничего не получилось». Какое Евангелие мы несем людям? Еще одно неправильное Евангелие – это когда мы говорим: «Бог прощает нас от всякого греха». Вот что бы ты ни сделал, Бог тебя прощает. Но мы не говорим про покаяние. Мы не говорим на то, что надо работать над собой, что нужно читать Библию и стараться приближаться к нашему Творцу. Это так называемое Евангелие всепрощения, когда разрешается грех. Что бы ты ни сделал, Бог тебя простит. А вот и нет. Бог прощает только за то, за что мы попросим прощения. Если я обижаюсь на человека, на брата или на сестру, Бог прощает меня так же, как я прощаю кому? Ближнего своего. То есть, если я кого-то не прощаю, Бог меня не может простить. Это очень опасно. Если я допускаю мысль, что можно попасть в небо, делая определенные нехорошие поступки. Даниила не могли уличить ни в каком негодном деле. Он был безупречен. Он своей жизнью говорил: «Я живу для Бога, за мною не надо следить. Все, что я делаю так, потому что у меня есть Бог, который видит меня». Есть еще третий вид, в который скатываются многие верующие люди. Это Евангелие дел, когда я стараюсь заработать себе спасение. Это естественно и нормально, потому что нас с детства учат родители. Хочешь чупа-чупс – вынеси мусор. Правда? Мы учим наших детей финансовым вопросам. И иногда мы переносим эти финансовые вопросы в духовную сферу. И поэтому мы видим, что многие верующие, они скатываются в закон и говорят: нужно делать так, вот так делать не нужно, нужно обязательно ходить в церковь по воскресеньям, а с другими места ходить нельзя. И получается, что мы стараемся заработать спасение. Но на самом-то деле, как происходит? Не мои добрые дела делают меня спасенным, но когда я спасен, спасение вырабатывает во мне желание делать добрые дела. Дела – это результат того, что я пришел к Богу. Не дела привели меня к Богу. Правда? Хочу рассказать еще одну историю. Я думаю, она вам понравится. Свидетельство одного верующего пастора, который был на конференции как обильная благодать. И после конференции он садится в самолет со своей женой. Но так как билеты покупали поздно, им достались места в разных рядах. И вот, говорит, я сажусь в самолет. Я, говорит, не маленький человек такой, крепкий, а рядом со мной сидит еще два здоровых мужчины. И вы, говорит, представляете, как нам удобно трем здоровым мужикам сидеть в трех самолетных креслах. А жена, говорит, сзади меня сидит на три ряда сзади. И я поворачиваюсь к соседу и говорю: знаете, было бы классно, если бы вы согласились поменяться с моей женой местами. У нее там классное место, у нее есть место для ног. Вы не поменяетесь с ней местами? И мой сосед поворачивается и говорит: нет. А потом разворачивается к своему другу, и я вижу, что он улыбается. И когда мы уже взлетели, летим дальше, я, говорит, краем зрения замечаю, что они трутся друг об друга, ножками потираются, пальчики скрещивают. И я, говорит, замолился: Господь, за что мне это наказание? Я целых 8 часов буду лететь с гомосексуалистами. И тут Бог говорит в мое сердце: ты же только что с конференции об изобильной благодати. Поделись своей благодатью. Вы знаете, когда люди становятся нашими врагами? Когда мы не хотим иметь с ними ничего общего. И вот, говорит, я сижу и думаю, с чего начать. Ну ладно, говорит, надо познакомиться. Поворачиваюсь и говорю: извините, меня зовут Крис, а вас как? Тони. А соседа вашего? Фрэнк. Хорошо, Тони, вы будете орешки? У меня тут орешки есть. Нет, не буду. Фрэнк говорит: а я возьму чуть-чуть. И Тони говорит: ну и я возьму чуть-чуть. Ну так и началось. Слово за слово, о том, о сём поговорили. И тут, говорит, я достаю книжку, которую сам написал. А называется она «Нравственная революция». И, говорит, я услышал, как Фрэнк фыркнул, потому что он уже не один раз, наверное, слышал, как к нему подходят и начинают евангелизировать. В чем это заключается? Ты будешь гореть в аду, ты поступаешь неправильно. И вот мы летим, и Фрэнк начинает рассказывать не очень цивильные шуточки. Иногда они похабные, иногда связанные с сексуальными меньшинствами. И этот пастор говорит: ну вы понимаете, как ведет себя человек, которому смешно, но смеяться нельзя. Когда тебе рассказывают шутку, но если я засмеюсь, это как будто ты поддержал, а я же пастор, так нельзя. И говорит, он целый час мурыжил меня этими шутками и издевался надо мной, потому что мне нельзя было смеяться. И в конце концов стал ему сначала говорить: ну, Фрэнк, ну хватит уже, ну, Фрэнк, ну перестань. И через час примерно он говорит, я уже кричал на него: Фрэнк, замолчи, я не хочу тебя слышать. А Фрэнк отвечает: да, а у меня еще одна шутка есть. И рассказывает следующую. И в конце концов, говорит, я уже устал, думаю, ну ладно, я буду спать. Я закрываю глаза, и тут Бог дает ему видение о Фрэнке. Он поворачивается и говорит: Фрэнк, у меня есть послание для вас от Бога. И Фрэнк говорит: да, интересно, о чем это? Я, говорит, поворачиваюсь на Тони, а его взгляд говорит: только попробуй обидеть моего друга, и я раздавлю тебя, как букашку. И тогда Крис говорит: Фрэнк. И говорит, я вижу, как у него уже это предвкушение. Ну, сейчас он будет меня обличать. И он говорит: Фрэнк, я вижу вас стоящим на берегу моря, и вы рисуете прекрасные картины. И тут у Фрэнка полились слезы и глаз. А Тони говорит: откуда вы это знаете? Это его хобби. Он выходит по выходным и рисует море. И у него прекрасно получается. Крис говорит: это еще не все. Я вижу вас за гончарным кругом.
и вы делаете чудесные изделия из глины. Но и это еще не все. Я вижу, как вы делаете чудесные скульптуры из камня. Фрэнк уже открыто рыдает, не может сдержать слез. А Тони говорит: вы, наверное, экстрасенс. Крис говорит: ну, можно сказать и так. У меня есть духовный наставник, его зовут Дух Святой. А Фрэнк не может успокоиться. И Тони говорит: вы не могли об этом знать. Буквально месяц назад мы купили гончарный круг. А 2 месяца назад он начал делать скульптуру из камня. И Крис говорит: Фрэнк, у вас талант, как у Леонардо да Винчи. Вы будете знаменитыми. И вас будут приглашать на выставки. Вот что Бог открыл мне на вашу жизнь. И теперь, Тони, у меня есть для вас слово. И Крис говорит: я закрываю глаза не для того, чтобы получить слово, но чтобы поиздеваться над Тони. Как они издевались надо мной целый час, я закрываю глаза и 15 минут молчу. И когда я открываю глаза, говорю: Тони. И он перебивает и говорит: да говори уже, выкладывай все, что есть. Он говорит: Бог помазал твои руки. И Тони спрашивает: помазал? Что это такое помазал? Ах да, это же христианский термин. Тони, Бог дает тебе особое умение. Все, за что ты не возьмешься, ты умеешь чинить. И когда ты берешь какую-то сломанную вещь, даже не раскрывая ее, ты вдруг знаешь, что ты можешь ее починить. И тут уже Тони начинает плакать, а Фрэнк говорит: не может такого быть. Вы ведь не были у нас дома. Весь наш задний двор засыплен всяким хламом. И это основная причина наших ссор. Там разные сломанные пылесосы, холодильники, телевизоры, тостеры. Чего только нет, потому что он все это чинит. И мы, говорит, пролетели весь этот полет, разговаривая о Боге, и даже не заметили, как прошло время. А в конце, когда уже, говорит, мы с ними прощались, они открыли для меня святые объятия. И жена была в шоке. Но он с ней поделился этой мыслью. Какое Евангелие мы несем для людей, которые с нами встречаются? Хотим ли мы обличить их? Или мы хотим им показать, что Бог их любит? Мне нравится жизнь Даниила, потому что она очень похожа на мою. Я не могу подойти к человеку на улице и сказать: «Привет, я христианин, я хотел бы сказать тебе пару слов о Боге». Я не могу. Но что я могу? На этой неделе я был на заказе с человеком, который вызывает меня уже больше 3 лет. И когда, ну, я там заправляю картриджи, он меня спрашивает: «Николай, а сколько у вас детей?» Я говорю: 4. Он говорит: о, ну ты прям как мусульманин. Я говорю: так я живу в правильной стране. А ты в церковь ходишь? Я говорю: да. Православный? Я говорю: нет. Ну тогда я тебя поздравляю. Я говорю: спасибо. Ну ты меня, конечно, убил. Я говорю: в смысле? Я в первый раз вижу русского человека, у которого 4 детей. Я говорю: ну тогда давай я тебя добью. У нас 2 наших мальчиков и 2 приемных девочки. И он смотрит на меня и говорит: а зачем ты это сделал? Я говорю: потому что Бог любит меня. Он говорит: я знаю, что Аллах благословляет всех, кто делает добро. Я ему говорю: аминь, Бог меня благословляет. У нас у мусульман не так. Я говорю: почему? Ну, говорит, у нас же еще есть родители, у нас есть друзья. Я говорю: так и у меня есть родители, и у меня есть друзья. Но Бог меня любит, и я хочу поделиться этой любовью. Он говорит: я не буду с тобой спорить. И он оставил мне хорошие чаевые. Бог сказал: я возлюбил этот мир. Я пришел сюда показать людям свою любовь. И когда мы вошли в Божью семью, да, возможно, у кого-то есть такая ситуация, что его домашние становятся ему врагами. Но Бог всегда дает утешение. Бог всегда дает больше, чем мы потеряли. А потом Он учит каждого из нас и говорит: ты хочешь сделать мне приятное? Это естественно, правда? Сделать приятное любимому человеку. Я хочу рассказать один пример, который я до сих пор стараюсь делать в своей жизни. Однажды мы были у бабушки, она после трудового рабочего дня мыла ноги в тазике. Я не знаю, со зверобоем или еще с какой-то травой. И вода была черная и такая вонючая-вонючая. А мне было сколько тогда? 7-8, 1-2 класс, где-то так. Я говорю: бабушка, фу, как от тебя воняет! Она говорит: ты должен пить эту воду за то, что я о тебе забочусь. Я говорю: да с чего я буду пить твою воду? Зачем мне это надо? И я помню, как я рассказал это маме. Это было уже, не знаю, 7 или 8 класс, старшие классы школы. Я говорю: представляешь, мам, вот бабушка вот тогда говорила, что я должен пить воду, в которой она моет ноги. Она говорит: держись, сынок, Сейчас я тебе расскажу историю. Когда мои мама с папой молодые приехали в Заравшан, стояло всего 3 дома. И Заравшан фактически строился на их глазах. И папина мама, моя бабушка, прилетела к ним в гости. И целый день она издевалась над моей мамой. Убираешься ты неправильно, кушать ты готовить не умеешь, ничего ты не успеваешь. А тогда старший брат был только. И она не успевала и за ним проследить, и все постирать. Приходит мой отец с работы, видит мою маму зареванной, заплаканной, целый тазик грязного белья, и он молча переодевается и начинает стирать. И моя бабушка говорит: «Что ты за мужик такой? Сядь пусть сама работает». И тогда папа ей сказал: «Если бы моя жена помыла бы ноги в этом тазике, я бы эту воду пил. А ты здесь уже сколько дней и даже пальцем не пошевелила, чтобы ей помочь. Если тебе здесь нечего делать, собирайся и вали к себе домой». Сколько лет прошло, бабушка все это время помнила. И она хотела показать нам, как мы должны ее ценить. Но это была не любовь, а обида. Обида на то, что ее сын смирил себя и помогал своей жене. Когда я услышал это от мамы, вы знаете, авторитет моего отца неимоверно вырос. И теперь каждый раз, когда я прихожу домой, я стараюсь помогать своей жене. И я вижу, как наши дети смотрят на это. Мне очень приятно, когда наши дети знают истинное Евангелие, Евангелие мира и любви. Если так нас возлюбил Бог, то неужели мы не можем чуть-чуть больше показать нашей любви нашим ближним, нашим домашним, нашим знакомым, нашим коллегам или даже абсолютно незнакомому человеку на улице? Бог говорит: «Сынок, ты знаешь, что я тебя люблю, правда?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Можно тебя попросить? Покажи мою любовь людям». Это то, о чем Бог просит каждого из нас. Это жизнь Даниила. Не нужно быть сверхевангелистом. Да, у кого-то есть талант. Кто-то может ходить по улицам и говорить людям о Боге. Но я замечаю, что большинство из нас – это простые, скромные, добрые люди. И каждому из нас Бог сегодня говорит: «Покажи мою любовь». Чуть-чуть. Достаточно, чтобы твоя жизнь засветила. Чтобы человек, который смотрит на твою жизнь, сказал бы: «Я тоже так хочу». Сегодня радостное время. Мы живем в мирное время. И у нас еще есть время потрудиться для Бога. Братья и сестры, давайте не забывать, как сильно Бог нас любит. И давайте делиться этой любовью с теми, кто нас встречает. Аминь. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты не требуешь от нас сверхъестественного, чего-то невыполнимого. Ты обращаешься к каждому из нас с просьбой показать Твою любовь. Благослови нас, Боже, не быть жадинами, не держать все при себе, но делиться тем добром, той радостью, которую Ты даешь в наши сердца, чтобы окружающий нас мир увидел эту надежду и прославил Тебя как Бога. Аминь.